Итак, сегодня наш эфир продолжается. Братья и сестры, уважаемые наши слушатели, беседа о вечном со священником Павлом Ващенко, клириком прихода всех святых на Михайловском кладбище города Екатеринбурга. Мы продолжаем столь значимый разговор о молитве. Батюшка, здравствуйте, нас благословите.
Божие благословение да пребудет со всеми нами.
Ну, в прошлой программе мы говорили о разных моментах, которые предшествуют христианину, когда он научается молитве, о ее необходимости. И вы также упомянули о том, что молитва нужна в первую очередь нам, и что Господь не нуждается в молитве.
Он любит нас, Он хочет, чтобы мы были таковы, каков Он, да, поэтому Он хочет, чтобы мы молились, это естественно. И нам надо понимать такую вещь, что мы-то существа не, и душевные, и телесные, и поэтому вот молитва — это возвышение ума, сердца, души к Богу. Но и для того, чтобы это возвышение происходило лучше, то в молитве должно участвовать и тело тоже. Вот преподобный Ефрем Сирин говорил, что та молитва, в которой не утруждалось тело и не перетруждалась душа,
это очень важно.
Вменяется ни во что. И поэтому вот мы, когда встаем на молитву, да, то мы молимся как минимум стоя, а лучше на коленях. И тогда вот буквально меняя положение тела в пространстве, мы воздействуем на свою душу. И стоя молиться гораздо легче, чем сидя. Как только там, ну, ножка заболела, пожалел себя, сел, сразу же ум куда-то улетел.
Расслабленность,
да,
такая появилась.
Ум куда-то улетел, молитва пропала. И поэтому, если только нам наше здоровье позволяет, то, несомненно, надо молиться стоя.
А если, батюшка, ноги болят у людей, а особенно у пожилых тоже?
А вот я и говорю, то есть тут есть такой вот момент тонкий, честности перед собой и перед Богом. Если не можешь стоять, то сядь, если не можешь сидеть, то и ляг. То есть больные же люди там неподвижные и лежа молятся. Просто так молиться гораздо сложнее. То есть трудиться. Молитва — это труд духовный. И вот сейчас такая ловушка существует, что там, я включу себе там на телефоне или по радио молитву и пойду посуду мыть. Или и пойду своими делами заниматься. Или даже буду рядышком стоять. Даже если
вот
просто...
она во всем, вот эта всеобщая расслабленность.
Вот если даже просто рядышком стоять со включенным аудиозаписью, то молиться в 100 раз сложнее, чем если ты взял книгу в руки сам и сам от себя читаешь эти слова. Поэтому вот, ну, есть такая поговорка, что лучше сидя думать о Боге, чем стоя на ногах. И это действительно так. Поэтому вот есть момент честности перед собой и перед Богом. Если мне действительно тяжело стоять, если действительно боль там какая-то физическая, то лучше сесть, чем страдать Богу и думать там о ноге, и когда же молитва закончится. Но сев, надо сугубо сосредоточиться, чтобы наш ум не улетел, чтобы он не рассеялся, чтобы молитва, она осталась бы с нами. Потому что сидя молиться гораздо сложнее. Поэтому если тело нам ставит такие вот ограничения, то, конечно, ну, молитва не должна быть во вред здоровью нам. Любой наш труд, любые наши посты, любые наши телесные подвиги, они должны быть соразмерны нашему здоровью.
Батюшка, можно? Я просто тоже хотела поделиться вот своим личным опытом. Можно ли это делать? Но мы очень часто все равно делаем и делимся своим личным опытом, потому что он ценен. Вот я давно, больше 10 лет назад, когда была в Верхотурском монастыре, и исповедовала батюшке, говорила о том, что, вы знаете, я бывает, что молюсь сидя. Он очень сокрушался по этому поводу. Он просто очень потом коротко так сказал: молиться нужно стоя. потому что сидя — это не молитва. И вот я тоже раздумывала об этом, потому что, понимая, что в монастыри вообще приезжают и люди пожилого возраста, и немощные, и очень разные, и вот как они... Ну, ведь далеко не все могут молиться стоя. Хотя, опять же, мы знаем, что наши бабушки, очень многие, имея вот этот внутренний жизненный такой закал, вот этот стержень такой, именно испытание в трудностях, в очень больших, которые они пережили в своей жизни, они именно молятся стоя. Ну, и я таких тоже знаю, женщин.
Тут вот два момента, да, то есть это одна из причин, почему людям не монашеского образа жизни не стоит исповедоваться не у монашествующих священников, да, потому что монахи, они немножечко отдалены от мира, людей и немножечко...
От реальной жизни.
Да, да. Могут не соизмерять свой монашеский образ жизни с силами простых не монашествующих людей. Вот. А с другой стороны, мы знаем, что дух бодр, плоть же немощна. И вот по тем же пожилым нашим прихожанкам очень часто можно видеть такую картину, что те старушечки, которые едва-едва ходят, их там буквально подвозят к крыльцу храма и за ручку в храм заводят.
Именно.
А они на молитве, на службе стоят, как свечки прямо. А наоборот же, те молодые, спортивные, там, уверенные в себе люди на молитве, да, не могут стоять.
Не могут.
Поэтому, вот, ну, конечно, молиться лучше стоя, еще лучше стоя на коленях. Но для тела вот это, конечно, тяжелее. Поэтому, когда наша немощь плоти будет побеждена нашей молитвой, мы этот момент почувствуем. И поэтому нам нужна вот сугубая честность перед Богом. Если мы устали, если мы там болеем и не можем стоять физически, то честнее сказать, что, Господи, я вот помолюсь вот так вот, сидя или лежа, и как у меня сейчас получается, чем там вставать и потом в обморок падать, например, да? И наоборот, очень большое искушение сказать, что я устал, и сесть, и включить радио, и уснуть под это дело. Но тогда каков наш труд был? Где наша молитва? Ее нету? Не будет в таком случае.
Вот я сейчас вспоминаю одну женщину. Я ее уже лет 10, наверное, не видела. И, может быть, ее уже и в живых нет. Одну православную христианку в одной семье. Но ей уже на тот момент было, наверное, лет около 85. И... Она немощный человек, за который ее просто отвозили в храм именно на литургию и по воскресным дням, по праздникам была такой возможностью прихожан, потому что человек, конечно, потрясающий, и он дает очень большое вдохновение в жизни. И она действительно вот жила по такому принципу, что самое важное дело дня — это молитва. Я еще раз хочу как бы это повторить, что самым важным делом дня является молитва. И она, наверное, ну вот около часа или больше часа она точно совершенно простаивала перед иконами утром. Также это только утро, день и вечер. То есть вот этот человек проводил фактически плохо ходящий, но на молитве она стояла вот как та самая свеча. И я даже вот, понимаете, ну я говорю, поскольку это было лет 10 назад уже, и здесь даже представить трудно, уже было православное радио, что вот этот человек, она закрывалась, кстати, в своей комнате, у нее был потрясающий вот этот молитвенный уголок, и она была в уединении, она молилась одна. И трудно представить, что вот она молилась по какому-то смартфону или слушала молитвы по радио. То есть вот, понимаете, такие люди, они...
Они и есть основа нашей церкви.
Да.
Благодаря им мы и живем.
Вот именно.
И вот...
Я всегда говорю, благодаря таким людям церковь и Россия существуют.
Да. Но и вот получается, что роль священника зачастую бывает двоякая, да, то есть рассудить, если человек немощен, расслаблен, то его надо убеждать, что и поститься надо, и молиться надо, и заставлять себя, и понуждать. А в каких-то других обстоятельствах кого-то приходится убеждать, что там нарушить пост, и там, когда врач и дети уговаривают бабушку, что надо ей поесть что-то, да, то есть и священнику приходится, бывает, такое благословлять, что там пойти навстречу врачу и детям и ослабить свой пост. И в молитве точно так же нужна мера. И когда вот человек знает себя, он вот эту вот меру и будет соблюдать. И такой человек, если уж сядет там во время молитвы, то он действительно потому, что будет плохо себя чувствовать. А если у нас есть возможность стоять во время молитвы, то такой правильно настроенный человек будет стоять во время молитвы. И на службах, вот у нас недаром в наших православных храмах лавочки есть, но их немного. Угу. Потому что...
Ну, как и везде, впрочем.
В православных да. храмах, да? То есть да. у нас...
Не так, как в протестантских там просто.
У нас кто себя чувствует немощно, да, тот подойдет и сядет, да, то есть или там на лавочку, или там сейчас бывают табуреточки раздают такие раскладные. А нормальным считается, когда мы перед Богом стоим. Тем более, что наши службы сейчас не такие уж и длинные. То есть вот мы знаем, что уставное богослужение, оно может быть и 6, и 8, и 12 часов. А в практике наших богослужений там час, два, максимум там изредка три часа службы. То есть службы довольно-таки короткие, вполне посильные. И когда человек сосредотачивается на молитве, то эта служба пролетает как мгновение. Да? То есть, а если там жалеть себя, если там искать возможность присесть, если там строить планы на вечер, то служба будет тянуться, 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 и тогда вот измучается человек. Неважно, любого возраста, да, хоть подросток, хоть взрослый человек, хоть пожилой. Вот мы же в разном состоянии, бывает, приходим в храм. И вот в этом и состоит одно из моментов, чтобы научиться правильно молиться, мы пользуемся общей помощью церкви. Ведь когда служба служится, с нами молятся ангелы, с нами молятся святые, перед нами предстоит сам Господь Бог. Если мы это понимаем не только головой, но и сердцем, то и расслабляться не будет так получаться. Потому что каждая наша служба — это служба Богу. Мы Богу приносим свои молитвы, свое благодарение, свое словословие, свои просьбы и покаянные молитвы. А вот литургия — это служба, в которой Господь себя приносит нам. И поэтому вот литургия, она почему-то всегда гораздо легче. Вот,
я бы даже сказала, веселее проходит.
Да, то есть она легкая, она такая вот любимая служба, и поэтому вот многие люди, выбирая, там, предпочитают прогулять вечернюю службу, прийти только на литургию. А это неправильно, потому что вечерняя служба — это наше приношение Богу. И когда вот человек полный круг вот этих вот суточных служб совершает вместе со всей церковью, то и на литургию он получает совершенно особую благодать. И поэтому вот у нас еще по благословению владыки Викентия, да, потом по благословению владыки Кирилла, Евгения, считается нормальным и правильным, когда исповедь вечером совершается. То есть мы исповедуемся, на службе молимся, и потом себя бережем, остерегаем вечер и ночь, и утро, чтобы на литургии достойно причаститься. Вот это вот такой вот правильный путь к причастию, путь к приобщению к Богу, с Богом.
Вот сейчас у меня назрел, вот я услышала вас, и вот назрел такой вопрос, который я тоже спрошу, задам его, он такой очень непростой. Вот когда я воцерковлялась, это было больше 20 лет назад, и я совершенно точно помню, что я приходила в храмы, и храмы были полны народу. И я вот сейчас в последнее время бываю вот в Свято-Троицком нашем большом кафедральном соборе, и получается, что я бываю на неделе, то есть в будние дни. Я туда хожу не одна, мы ходим с моей хорошей подругой на службу и стараемся на исповедь. Вы знаете, вот, ну да, сейчас лето, в храме совершенно нет народу.
Ну, тут...
И я сейчас просто сейчас эту мысль закончу. И вот я в свое время тоже смотрела этот фильм Ингмара Бергмана, который называется «Причастие». И когда священник служит в храме один, вот все так как бы заканчивается фильм, он так начинается, вроде как бы какая-то типа общинки какой-то, потом, значит, фильм долгий очень о жизни священника и прихожан, и заканчивается фильм так, он, по-моему, даже и «Причастие» или «Без причастия» называется Ингмара Бергмана, когда священник один в храме. И вот это вот совершенно жуткое ощущение, хотя хочется здесь сказать о том, что лето, и, может быть, просто многие прихожане уехали в сельские храмы, ну, и там они
во-первых, это, во-вторых,
молитвенное делание.
Вы все-таки вспомните, вот сколько у нас в городе храмов. Вот когда я начинал ходить в храм, у нас был выбор три храма на весь город, да, Ивановка, Вознесенка и Всех Святых. И больше храмов в городе физически не было. Потом открывались один, другой, третий, пятый. И вот сейчас просто храмов действительно стало, ну, довольно много. И возможно, что вот такой вот момент кажущейся пустоты в храме, он именно у нас, потому что мы помним, как было 20 с лишним лет назад. На самом деле, вот, ну и плюс еще пандемия нас подкосила, плюс лето, да, то есть в пандемии многие люди стали бояться, там, многие пожилые люди жалуются, что там родные, дети не отпускают в храм, потому что боятся. И год, и два не отпускали, вот сейчас вот потихонечку начинают вновь отпускать, потому что, ну, слава Богу, страх этот уходит. Поэтому я не вижу в этом такой вот большой трагедии. Это для нас задел, что нам надо больше и лучше молиться, чтобы наши храмы наполнялись. А насчет того, что священник, когда служит один в храме, ну, ведь ангелы сослужат ему, и в этом нет трагедии. У нас есть такая вот миф появился тоже, очень часто по умам ходит, что якобы без прихожан священник не должен совершать службу. Это неправильно.
Нет, нет, не об этом речь. Совершенно не об этом. Да, а речь о том, что просто храмы пустые.
Да, то есть если мы посмотрим, там без святитель прихожан. Феофан Затворник, он каждый день совершал литургию вообще в одиночку, то есть без пономаря, без печек, без всех.
Такое было у отца Алексея Мечева, я помню.
Да,
в течение нескольких лет он вообще совершал на Моросейке храм.
Да, у него в самом центре Москвы, да, без единого причастника служил. А для нас, это, конечно, с одной стороны, расслабленность многих, да, потому что мы, выбирая, что мы будем делать в выходной свой день, во главу угла ставим не наше христианство, а служение телу. То есть сначала расслабимся, а потом вспомним, что мы христиане. А если бы мы сначала на литургию бы пошли, а потом бы с семьей день проводили, то оно, конечно, было бы гораздо лучше, и жизнь бы у нас складывалась лучше. Но, с другой стороны, это для нас задел наполнять наши храмы нашей молитвой. То есть мы должны молиться так, чтобы люди к нам шли. Это нормально. Ну и, конечно, лето. Сельские батюшки рады, что к ним сейчас прихожане начали приезжать. Хоть на несколько месяцев.
Читаем у Ивана Александровича Ильина, у него тоже много работ, посвященных молитве. Ну, он такой к нам более близкий человек. «Чистое утешение для человека — это молитва. Она несет очищение и укрепление, успокоение, радость, благословение, целение. Молитва является новым источником жизни». А, как я уже говорила, что вот также говорится, что тягчайшие времена посылаются людям именно для того, чтобы люди опомнились и обновились. И что нужно вот эту получить как бы свободу молитвы. И неправильно говорю, что вот эту свободу молитвы, то, о чем мы пытаемся сейчас говорить и как это понимать, как это, насколько это важно, что вот эту свободу молитвы никто не может у человека отнять.
Ну да, естественно, мы знаем во все времена, те, кто хотел молиться,
он молился.
Всегда молился. И вот у нас есть в святцах такой святой Николай Турка. Человек совершенно удивительной судьбы. Он жил в Турции.
Был. Турка?
И, да, его так называют в святцах. И он сын турецкого, там, то ли паши, то ли еще кого-то. И ему в руки случайно попала Библия, он ее начал читать и понял, что мусульманство – ложная религия, захотел стать христианином. И по законам мусульманства его должны были казнить. Но поскольку он был сыном ну, такого вот высокопоставленного человека, то его не казнили, а только там подрезали ноги, попытали, мучили, но вот как-то жизнь ему сохранили. И вот он совершенно невероятным образом бежал, будучи вот калекой, из Турции в Россию и попал в Россию в Оптину пустынь, где принял монашество, где крестился. И вот он, будучи искалеченным, там его какими-то послушаниями не очень сильно загружали, и он благодаря этому каждый день практически бывал на службе. И вот монахи говорили, что вот он бывало, что там выйдет из храма, служба уже закончится, он стоит. Братья, слышите, как сейчас ангелы поют? То есть вот он при жизни слышал ангельскую молитву. То есть это вот в любых обстоятельствах, если человек искренне, всем сердцем захочет найти Христа, то Господь так устроит обстоятельства, что человек самым невероятным образом, но узнает о Христе. В любых обстоятельствах, в любой стране, при любых режимах, несмотря на любые гонения. И вот если мы посмотрим на историю 20 века, то мы тоже увидим, что вот на момент революции 17-го года у нас было вот одно количество там епископов и священников. А вот за 20 лет до 37-го года было убито в 2 или в 3 раза больше, чем было священников и епископов на момент революции. То есть люди шли, видя призыв Божий послужить священником или епископом, и понимая, что ему служить там год или два, если повезет, да, а потом его в лагеря и расстреляют. И вот настолько горяча была любовь у них к Богу и к церкви, что они на это были готовы. Сейчас мы живем в более свободное время, и у нас горизонт планирования нашей жизни, он, ну, с одной стороны, надолго простирается, но с другой стороны, последние несколько лет нам показали, что напоминают, да, что человек предполагает, а Господь располагает. И поэтому мы должны быть готовы всегда к встрече с Богом и всегда жить вот по-настоящему, по-христиански, с молитвой. И пока у нас есть возможность приходить в храм и причащаться открыто, то мы должны такой возможностью пользоваться. А ведь еще недавно вот у нас священники постарше, чем я, рассказывали о своей молодости, что вот одному нынешнему батюшке, архимандриту, вот приходилось, чтобы попасть в храм на Пасху, переодеваться в женскую одежду, чтобы пройти кордон из милиционеров и комсомольцев. Он старушечкой притворялся, приходил вот в Ивановку сюда, и тут скидывал вот эту вот верхнюю одежду, одевался в сапоги и шел молиться. То есть вот буквально это при нашей жизни, да, то есть наши старшие товарищи это рассказывают батюшке. То есть мы сейчас абсолютно свободно можем прийти в храм. Так что этой возможностью, конечно, надо пользоваться всегда, когда мы только это можем делать. Потому что если мы не будем этой возможностью пользоваться, то Господь ее может и отнять.
Да, вот и еще скажите, мы уже упоминали батюшку отца Михаила Труханова вот в нашей прошедшей программе. И там ему задается тоже очень много вопросов о духовной жизни. И вот он говорит, вот сейчас уже мы будем заканчивать программу сегодняшнюю. Вот как вы вот это объясните? такое внутреннее состояние, что человек и плачет, и бедствует, и претерпевает всяческие скорби, а все-таки никак не приходит к Богу.
Господь говорил: «Народ мой, народ жестоко вынес». И он же говорил, сколько раз я хотел, как кокош собирать птенцов под крылья свои, собрать вас к себе, вы не захотели. Поэтому свобода — это дар от Бога, он ее не нарушает. Он говорит: «Се стою при дверях и стучу. Кто откроет мне, к тому я войду». Поэтому если человек закрывает двери сердца своего, то и Господь не будет к нему врываться, выламывая двери. Господь вежлив.
Не хочешь — не надо.
Господь вежлив, да. Господь призывает к себе. Он говорит: «Смерть и жизнь я предлагаю тебе. Избери жизнь».
Все сказано. Выбор только за человеком.
И святые этим от нас отличаются, что они, раз сделав выбор в пользу
то
Бога,
путь человеку указан.
В этом выборе не так колеблются, как мы. Они полны решимости служить Богу всем сердцем, своим всем помышлением, своим всем разумением, своим всей жизнью своей. И мы должны у святых этому учиться. Любить Бога всем естеством своим. Тогда мы будем христианами, тогда все обстоятельства нашей жизни будут служить к нашему спасению, а не к погибели.
Спасибо большое, отец Павел. До новых встреч, даст Господь. Это был священник Павел Ващенко, клирик прихода всех святых на Михайловском кладбище нашего с вами города Екатеринбурга.
Спаси всех, Господь.